Новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 декабря, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Итоги встречи министров иностранных дел стран НАТО. Россия сделала свой ход в энергетической войне с Белоруссией. Подписано распоряжение о строительстве нефтепровода «Балтийские трубопроводные системы» в обход Белоруссии. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжается представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последнему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое, на что обратили внимание журналисты, пришедшие во вторник в зал судебных заседаний, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской, это карта, вывешенная на стене напротив скамьи присяжных, и широкоэкранный телевизор, установленный возле карты. Карта – фрагмент центра Москвы, охватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. В нескольких местах приклеены фотографии Анны Политковской рядом с домом, где она жила и в подъезде которого была убита. Убита 7 октября 2006 года. Джабраила Махмудова неподалеку от дома Политковской. Здесь же фото Рустама Махмудова, которого следствие считает непосредственным убийцей журналистки, но его нет среди подсудимых, он в розыске. Внизу карты, на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, фото Ибрагима Махмудова. Кроме того, на карте были обозначены передающие вышки сотовой связи. В общем, еще до появления в зале председательствующего и присяжных журналисты успели довольно подробно изучить эту карту, а вот присяжные увидели ее лишь во второй половине дня, поскольку всю первую стороны в отсутствии заседателей обсуждали, можно показывать им карту или нет. Как заявил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, предъявлять присяжным такую карту как доказательство нельзя. Это равносильно тому, что повесить перед ними транспарант со словами «Рустам Мусаев – убийца, а его братья Махмуд и Джабраил – его пособники», и назвать это доказательством.
На стену перед присяжными повесили нечто именуемое картой местности с некоторыми условными обозначениями, которые на эту карту нанес следователь. Среди этих условных обозначений не только произвольно нанесенные на местность радиусы действия вышек сотовой связи, но и фотографии наших подзащитных почему-то. И фотография некоторого лица, который вообще не судится здесь и не присутствует в зале суда. То есть мы вместо того, чтобы изучать реальные доказательства, изучаем то сочинение следователя в тексте, то сочинение следователя на графике.
После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же решил оставить карту, и государственный обвинитель пояснил присяжным, кто и где с точки зрения следствия находился в момент убийства Анны Политковской. Защита эти доводы подвергла критике, говорит адвокат Джабраила Махмудова Саид Ахметов Смирзаев.
По Москве можно к одному месту проехать минимум по 10 возможным вариантам. Они именно выбирают тот маршрут, якобы где находится мой подзащитный Ибрагим, и до того усложняют путь движения Политковской домой с набережной на Лесную, что это в Москву вообще не значит ехать таким образом. Самый сложный вариант, который может быть выбран следствием. Только почему? Потому что чтобы его прогнать машину в Политковской мимо того места, якобы где стоял Ибрагим. Это раз. Во-вторых, они дают расклад такой, что Ибрагим стоял здесь, Джабраил стоял здесь. Это через биллинг определено. И вот они его привязывают к этой вышке. Точное место биллинг определить не может. Он может определить, что в зоне нахождения вот этой вышки в районе 1,5 километра находился абонент. Почему следствие именно поставило его на углу Садово-Триумфальной и Малой Дмитровки, это непонятно. С чего они взяли?
Кроме того, присяжным показали фрагменты записей камер наружного наблюдения, установленных на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, здание внешторгбанка и гаража, расположенных неподалеку от места происшествия. На экране можно было видеть мужчину в темной одежде и светлой кепке. Лица и особенности фигуры не видно. Вот он заходит в подъезд, спустя 7 минут сюда же заходит Анна Политковская. Еще через 30 секунд человек в кепке выходит из подъезда и быстрым шагом идет прочь. Все. – Политковская уже мертва, резюмирует гособвинитель Юлия Сафина. После этого в слушаниях был объявлен небольшой перерыв, во время которого адвокат Мурат Мусаев заявил журналистам, что разыскиваемый Рустам Махмудов готов явиться к следователю и принять участие в следственных действиях, если ему будут даны определенные гарантии. По словам адвоката, Махмудов еще на стадии следствия обращался к руководителям следственной группы по поводу своего возвращения в Россию, однако не получил требуемых гарантий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова продолжает следить за ходом слушаний по делу об убийстве Анны Политковской. Новые подробности сегодня в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО решено постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. Союзники по НАТО также согласились в том, что Украина и Грузия в перспективе присоединятся к НАТО, но пока не предоставили им плана действий по присоединению. Тему продолжает наш корреспондент Ян Рунов в беседе с американским политологом.
Некоторые западноевропейские страны по-прежнему выступают против принятия в НАТО Украины и Грузии. Соединенные Штаты предлагают ряд практических шагов, благодаря которым Украина и Грузия смогут подтянуться до стандартов НАТО. Кондолиза Райс заявила, что Украина и Грузия в конце концов войдут в НАТО, но впереди долгий путь. 26 стран-участниц совещания подтвердили, что готовы помогать Грузии и Украине в подготовке к вступлению в НАТО. Комментирует результаты брюссельской встречи политолог Джим Робинс, редактор журнала National Review Online.
Я полагаю, НАТО реалистично подошло к отношениям с Россией, поскольку кризис в Грузии пошел на убыль,
и надо смотреть в будущее, ибо с появлением новой администрации может быть намечен курс на детант с Россией. Кондолиза Райс сказала, что продолжение конфликта – это не путь для делового сотрудничества с русскими. Заседания Совета НАТО-Россия будут возобновлены, но на неформальном уровне. Что это означает? Как я понимаю, это означает, что пока совещания этого совета будут не в полном объеме и на низовом рабочем уровне. Вероятно, также Россию будут приглашать на некоторые заседания НАТО. Этот процесс, видимо, начнется до того, как будет выработан формальный объем, в котором Россия вновь сблизится с НАТО. Считаете ли вы, что позиция Соединенных Штатов смягчена в преддверии перехода власти от республиканской администрации к демократической? Вполне возможно, администрация Буша создает предпосылки для более широких возможностей в отношениях администрации Обамы с российским руководством. Как ожидается, новое правительство Соединенных Штатов будет более открытым для переговоров с не слишком дружественными странами и постарается улучшить отношения с Россией. Таково мнение Джима Робинса, американского политолога.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае обрушились бетонные конструкции на строящемся объекте. Погибли 3 человека, 1 ранен. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. В Чечне уничтожены 2 боевика. Таковы некоторые темы сегодняшних новостей. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. Эссе Бориса Парамонова к 90-летию окончания Первой мировой войны. Имена и темы крупнейшего мирового фестиваля документального кино в Амстердаме. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас у нас есть возможность вернуться к теме, которой открывала сегодняшняя программа. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской, и в зале суда находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Прямо сейчас она может сообщить какие-то подробности уже о сегодняшних делах. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Женя. Да, сейчас небольшой перерыв объявлен в слушаниях. С утра было допрошено 3 свидетеля. Государственное обвинение пытается выяснить, кому принадлежала четверка темно-синяя, на которой, по версии следствия, к месту преступления подъехали убийцы Анны Политковской. Следствие считает, что непосредственным убийцей был Рустам Махмудов, и вот сейчас выясняется, кому действительно принадлежала или не принадлежала его машина. И также во время допроса вдруг следователи, государственные обвинители начали спрашивать, называли ли когда-нибудь Рустама Махмудова иначе, каким-то другим именем, например, Наиль. Все свидетели пока говорят, что об этом не слышали, но присутствующим в зале не совсем понятно, к чему все эти вопросы, поскольку Рустама Махмудова, как известно, в зале нет. Там есть только Джабраил и Ибрагим, и один свидетель вообще сказал, что не знает, знает только одного брата. Другие свидетели тоже говорили, что знают только одного брата. И, в общем, непонятно, какое отношение именно к подсудимым имеют все эти вопросы государственного обвинителя. Вот ожидается, что дальше продолжится представление доказательств стороны обвинения, и, может быть, нам еще представят одного свидетеля.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова находится в зале суда, где рассматривается дело об убийстве Анны Политковской. Еще раз напомню, что больше подробностей в программе «Время свободы» в 16 часов московского времени. А у нас есть буквально пара минут для того, чтобы обратить ваше внимание на некоторые публикации в сегодняшних российских газетах. Сегодня газеты читает Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Женя.
Давайте об опросе, об очередном социологическом опросе, который, что уже стало привычно, выясняет страхи россиян на сей раз в связи с кризисом.
Это серьезный опрос, проведенный серьезной социологической службой Института социологии Российской академии наук, и выявил он любопытные тенденции. Они удивили даже авторов исследования. Например, Владимир Петухов, один из авторов этого опроса, отмечает, что за последние 10 лет страхи россиян поменялись коренным образом. Если 10 лет назад люди опасались в первую очередь терроризма и распада Российской Федерации, то теперь боятся больше всего улиц, видимо, имеется в виду уличная преступность. Это 30% такие страхи высказывают. Четверть россиян, 25%, одинаково испытывают чувство тревоги при посещении государственных учреждений, а в транспорте или в больнице, или в поликлинике тот же показатель, 25%. Вот этот страх перед госучреждениями очень мне понятен. Одновременно 84% наших сограждан с разной степенью чистоты испытывают чувство собственной беспомощности и невозможность повлиять на происходящее вокруг. При этом оптимистов процентов 40. Еще 47 поставили себя где-то между пессимистами и оптимистами. И, наконец, самая печальная тенденция, что россияне скорее опасаются угроз извне, нежели экономических и политических трудностей внутри страны. Более того, в случае, если обстановка внутри страны, политическая, социальная и экономическая, будет ухудшаться, то ничего не станут в этом случае предпринимать 25% россиян. Вот такие тенденции выявлены в ходе социологического опроса, проведенного Институтом социологии, о котором пишет сегодня газета «Московский комсомолец».
Да, чиновник, конечно, страшен, но тот, кто за пределами родины, страшнее для россиянина. Интересно, насколько откровенны все-таки бывают опрашиваемые в ответах на вопросы. Шутки ради скажу, что, наверное, детектор лжи в этом бы помог. Тем более, что в России он используется, как выяснилось, даже чаще, чем в тех странах, о которых снимают фильмы детективные, где часто проверяют людей на детекторе лжи.
В каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки. Можно сослаться на сегодняшнюю публикацию в газете «Газета». Там как раз речь идет о крупном совещании, конференции, на которой рассматривалась практика применения детекторов лжи. Выяснилось, что Российская Федерация – лидер по применению этого прибора. Количество обращений за этим исследованием растет. В 2007 году проведено 20 тысяч обследований на детекторе лжи, и главный заказчик – это Министерство внутренних дел. Любопытно сравнить эту статистику с данными зарубежными. Так, например, в Соединенных Штатах детектор лжи используется, но эта процедура обставлена многочисленными препятствиями и крайне затруднена. А, скажем, в Германии использование детектора лжи запрещено категорически. Об этом можно прочитать в газете «Газета» и понять, насколько правдивы были россияне при проведении социологического опроса, о котором мы говорили раньше.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Сегодня он читал самые интересные публикации в российских газетах. В эфире «Свобода в полдень». Премьер-министр России Владимир Путин подписал документ о начале строительства в 2009 году второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» БТС-2. Трубопровод свяжет нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море. После ввода в эксплуатацию в 2011-2012 годах система станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз. Российские власти уверены, БТС-2 значительно снизит риск от транзита нефти через другие страны. Как такую перспективу восприняли в Белоруссии, где рассчитывали получать свою долю от перекачки российской нефти? Об этом рассказывает наш корреспондент в Белоруссии Игорь Корней.
После завершения строительства нефтепровод соединит Унечу и порт Приморск и станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз через Белоруссию. В начале 2007 года проект БТС-2 инициировала компания «Транснефть», что стало итогом разногласий между Россией и Белоруссией по поставкам нефти. Тогда белорусская сторона ввела транзитные пошлины на сырье, а Россия перекрыла нефтепровод «Дружба», на некоторое время прекратив транспортировку нефти. Белорусский экономист, руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук уверен, объявляя о начале реализации нового проекта, Москва демонстрирует прежде всего недоверие транзитному пути через Белоруссию. В свою очередь, по расчетам эксперта, от потери транзита нефти белорусский бюджет будет терять около полумиллиарда долларов в год. После того, как был заблокирован проект второй нитки газопровода «Ямал-Европа» через Белоруссию, мы видим, что и нефть пойдет отнюдь не в нашу сторону. Это однозначное продолжение кризиса взаимоотношений между Кремлем и официальным Минском. Нельзя назвать это началом конца так называемого союзного государства, однако, безусловно, все меньше людей связывает будущие отношения между нашими странами именно с этим проектом. В том, что российско-белорусские отношения вступили в очередную фазу кризиса, солидарны практически все белорусские аналитики. Свежо воспоминание о запланированном на 1 декабря в Москве и благополучно сорванном заседании Высшего Госсовета с участием президентов Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Во время заседания собирались уточнить нюансы газового контракта на 2009 год. Похоже, с началом реализации проекта БТС-2 недосказанности в отношениях появится еще больше. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что в случае дальнейшего обострения отношений с Россией на первое место для властей Белоруссии постепенно выйдет перспектива энергетической безопасности.
Безусловно, я думаю, что в Москве будут изучать эту ситуацию, хотя вести тотальную войну на постсоветском пространстве газовую, имея фактор Украины, и разворачивать еще не только первый украинский, но и первый белорусский фронт, это сложно. Для Москвы лучше было бы разделить проблемы.
Существует мнение, что проект Балтийской трубопроводной системы достаточно сомнительный в экономическом плане. Добыча нефти в России падает, а экспорт стремительно снижается. Кроме того, эксперты прогнозируют, затраты на экспорт нефти через новый нефтепровод окажутся выше, чем через существующую систему «Дружба». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Было ли решение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» в обход Белоруссии исключительно политическим, или у России есть для этого и экономические основания? С таким вопросом мы обратились к эксперту Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Основные экспортные потоки в Российской Федерации идут через две страны-транзитера. Это через Белоруссию и через Украину. Причем через Украину идет как раз большая часть российского газа, а через Белоруссию большая часть российской нефти. Понятно, что в последнее время эти страны активно используют статус транзитера для того, чтобы выбивать преференции по ряду направлений. Что касается Белоруссии, то здесь, несмотря на общую дружественную атмосферу, конечно же, Минск очень жестко проводит собственные интересы. Прежде всего, это стоимость газа для белорусской экономики. Она очень энергозатратная, энергоемкая. И в контексте этого, конечно же, повышение по принципу, например, Эстонии, Латвии или Литвы, которые фактически покупают покупать по европейской цене, для Минска неприемлемо. В связи с этим Минск всячески использует статус именно транзитного государства для того, чтобы укрепить свои позиции. Изымание газа, которое произошло в 2007 году, как известно, подтолкнуло к созданию БТС-2. Есть там целый ряд других моментов. Лукашенко, несмотря на формальную приверженность идеям интеграции двух государств, торпедирует все основные инициативы. Создание единой денежной единицы, создание единой валютной системы, создание таможенного союза единого, создание единой конституции. В принципе, все инициативы, которые в той или иной степени были озвучены в рамках данного проекта союзного государства, Минск не принял. Несомненно, что подписание БТС-2 связано именно с позицией Минска. Причем как позиции по газу, так и позиции по Конституции. Как известно, он должен был приехать в Российскую Федерацию, но отказался. При этом выставил достаточно жесткие условия по Конституции, порой даже не очень приемлемые. Конечно же, БТС-2 должен прежде всего существенно укрепить переговорные позиции России в отношении Минска. Напомню, смысл БТС-2 заключается в том, чтобы переориентировать экспорт не по нефтепроводу Беларуси, а вывести на российские порты. И прежде всего на строящиеся услугу на российской территории. Кстати говоря, строительство БТС-2 – это существенный удар и по балтийским портам, прежде всего по таллинскому. Поэтому, в принципе, на мировой арене у проекта есть масса противников. Понятно, что на фоне финансового кризиса активное строительство БТС-2 будет достаточно сложно проводить, потому что денежные средства и кредиты под него, а это очень дорогостоящий проект, будет очень сложно добиться, особенно на фоне достаточно высоких цен на энергоресурсы. Поэтому, естественно, частично он будет финансироваться из российского бюджета.
Если решение о строительстве БТС-2 было в большой мере продиктовано определенной позицией Белоруссии по поводу транспортировки и транзита энергоносителей по ее территории, может ли означать, что изменение позиции Беларуси в этом вопросе изменит и намерения российских властей и лоббистов о строительстве Балтийской трубопроводной системы, и этот проект может быть не реализован или реализован не так быстро, как сейчас планируется?
Но то, что он может быть не реализован, это практически невозможно, потому что, например, в инвестфонде заложены денежные средства уже на строительство терминалов услуги, проект обречен быть исполненным. Другое дело, что действительно здесь зависит скорость его возведения. Кроме того, возможно, какие-то преференции Беларуси, если Минск займет менее жесткую позицию и по вопросу союзного государства, и по вопросу транзита российских энергоресурсов. Напомню, например, Лукашенко в качестве альтернативы предлагает увеличить пропускную способность Ямала, то есть действующих трубопроводов и газопроводов на территории Беларуси. Вполне возможно, что будет выбрано два варианта, если Минск смягчит свою позицию. То есть, с одной стороны, может быть построен БТС-2, он в любом случае будет построен. Но при этом, как бы, значительная часть энергопотока останется на белорусском направлении. Но в дальнейшем сам факт создание так называемой системы нескольких экспортных окон Украины, Белоруссия, на БТС-2, то есть Балтийская. Там же, судя по всему, будет проходить в случае благоприятного разрешения ситуации Nord Stream, позволит Российской Федерации более диверсифицированно подходить к экспорту энергоносителей и выбить основные рычаги давления на Москву со стороны стран-транзитеров.
В эфире программы «Свобода в полдень» был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о начале строительства нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» в обход Белоруссии. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. 3 декабря в России впервые отмечается профессиональный праздник – День юриста. По этому случаю в студии председателя Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Время гостей на радио «Свобода». Сегодня в 19:07 по московскому времени. В Москве 12:30 в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер в начале октября. Жалоба администрации следственного изолятора, оспорившая решение суда нижестоящей инстанции, отклонена. Взыскание с экс-главы ЮКОСа снято, сообщил Интерфаксу адвокат Семен Розенберг. В Ставропольском крае обрушились бетонные конструкции на строящемся объекте стеклотарного завода. Погибли 3 человека, 1 ранен. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. Виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство признаны 7 членов группировки, которую возглавляли несовершеннолетние. В Чечне уничтожены 2 боевика, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД России. При проведении оперативно-розыскных мероприятий у населенного пункта Керла-Юрт Грозненского района были блокированы 2 человека, оказавших вооруженное сопротивление. Они были убиты ответным огнем. Из сахалинского порта Корсаков вышло судно, которое доставит резервные дизель-генераторы для обесточенного в результате пожара на единственной электростанции Северо-Курильска. Без электричества остались около 4000 человек. По мнению властей, на восстановительную работу идет около недели. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Дели в попытке ослабить напряженность в индопакистанских отношениях после террористических нападений в Мумбаи. Исламабад заявил, что не выдаст Дели террористов, которых власти Индии считают виновными в нападении на Мумбаи. Их будут судить в Пакистане. Американские военные в Афганистане убили 3 боевиков движения «Талибан». Еще один захвачен. По-прежнему неизвестно, когда около 350 тысяч иностранных туристов смогут вылететь из Таиланда. Власти надеются, что международный аэропорт Бангкока заработает в четверг после 8 дней блокады сторонниками оппозиции. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем уже в следующие несколько минут. Трудовые мигранты, желающие работать водителями в Петербурге, должны будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию. Минимальная зарплата москвича уже в будущем году составит 8300 рублей. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Сегодня Мосгордума будет рассматривать законопроект и пакет антикоррупционных инициатив президента. Накануне на заседании комиссии по законодательству, как сообщает пресс-служба фракции «Яблоко», были рассмотрены поправки фракции. Одна ограничивала круг действий, совершение которых госслужащие должны доносить друг на друга. Вторая, непринятая комиссией, была предложением исключить норму, по которой в ходе следственных действий сотрудники ФСБ могут наносить любой вред охраняемым законом интересам граждан, подозреваемых в коррупции или связанным с ними лицам. Лидер фракции Сергей Митрохин пытался убедить коллег в том, что эта норма возвратит во времена сталинского террора. Петербург. Трудовые мигранты, желающие работать водителями в Петербурге, будут сдавать экзамены для получения водительских прав. Такое поручение своим подчиненным дала губернатор Валентина Матвиенко, заявившая на заседании городского правительства, что автоматически сажать за руль маршрутки граждан с правами других государств недопустимо. Москва. Столичные власти, профсоюзы и объединения работодателей подписали проект трехстороннего соглашения на 2009 год. Трехсторонняя комиссия рекомендовала работодателям включать в коллективные договоры пункт о том, что работник, увольняемый в связи с ликвидацией организации либо при сокращении штата, имел бы возможность переобучиться по новой специальности до расторжения трудового договора. Соглашение устанавливает также минимальный размер зарплаты не ниже величины прожиточного минимума. Председатель Комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков назвал эти цифры.
Планируется установить на территории города Москвы минимальную заработную плату с 1 января следующего года 8300, с 1 мая в размере 8500 и с 1 сентября следующего года в размере 8700 рублей.
Петербург. Собственники помещений выбрали способы управления своими многоквартирными домами. Более 70% домов Петербурга будут обслуживаться управляющими организациями. Остальные образовали ТСЖ и ЖСК. Москва. Подмосковные власти в целях экономии решили объединить две футбольные команды. Предложение создать одну из футбольных клубов «Сатурн» и «Химки» поддержано Федерацией футбола Московской области и руководством футбольных клубов. Объединенная команда будет представлять Московскую область в премьер-лиге отечественного футбола под названием «Сатурн». Всероссийское объединение болельщиков выступило за целостность клубов «Химок» и «Сатурна» и готовит соответствующее обращение к губернатору Московской области Борису Громову. Петербург. Около 1000 рабочих мест даст через 2 года завод по производству автокомпонентов компании Hyundai Motor Company. Его строят на земельном участке промзоны Каменка. Инвестиции в проект – почти 200 миллионов долларов. Новости Москвы и Петербурга. 3 декабря. Вера Володина.
Продолжается «Свобода в полдень». Кинематографисты из Казани сняли документальный фильм про детей, от которых отказались родители. Творческая группа попыталась не просто заявить о проблеме, но понять, почему при живых родителях появляются брошенные дети, и с каждым годом их становится все больше. Тему продолжает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Здравствуйте.
Вот к нам опять, да?
Да, вот ребенка подкинули на улицу Даурская.
Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша.
Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатация факта, что да, вот они брошенные, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице это отделение существует официально 17 лет, а больнице самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама 3-летней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
В России, а не по Татарстану.
Детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей. До 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже 2-й фильм про детей отказничков. После 1-го Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность помочь
этим детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Et sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Ne nous remerciez pas, c'est nous qui vous remercions.
Не благодарите нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи, поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Режиссер Николай Морозов собирается снять 3-й фильм. На этот раз героями станут нянечки и врачи. Он рассказывает о проблемах, про которые сам персонал детского стационара не говорит.
По штатному расписанию в больнице там положено, я не знаю, постельные принадлежности, а всякая одежда, обувка, все это дело положено, когда ребенок попадает в интернат. И им приходится умудряться где-то находить средства, чтобы и содержать этих ребятишек. Они же там это как в семье живут.
Татьяна Мороз, заведующая детским стационаром Казанской горбольницы номер 18, говорит, что устать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на 1-5. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою 2-ю дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника HotBird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Свобода в полдень». Сравнится с золотом чугун – таково название новой выставки исторического музея. Здесь представлено около 200 памятных медалей, отлитых из чугуна в разных странах и в разные века. Многие из них существуют в единственном экземпляре. На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Художественные изделия из чугуна особенные. С одной стороны, темный зернистый металл напоминает о своем основном предназначении. Из него отливали пушки и ядра, а после начали широко использовать в промышленности. Оттого самые мелкие и тонкие памятные медали кажутся торжественно монументальными. С другой стороны, этот металл позволяет покрывать изделия мельчайшим и четким орнаментом, а также передавать в нюансах черты лиц деятелей разных эпох. Порой отдельные медали укладывались в специальную пластину с круглыми выемками – медальон. Экспонаты для выставки предоставил частный коллекционер Сергей Назин. Мало того, он еще и подарил историческому музею 16 медалей. И вот что сообщает собиратель об особо ценном экземпляре.
В состав этих 16 предметов входит медаль на взятие Эрзерума, которая отсутствовала в имеющемся в Государственном историческом музее медальоне, выполненном медальерной мастерской Лоуса в 1829-30-х годах. У меня в собрании имеется такой медальон, их всего в стране 3 штуки. Медальон, который имеется в фондах Государственного исторического музея, из 7 медалей отсутствовала одна. Мне удалось найти такую медаль. После того, как я передам эту медаль, можно будет отреставрировать этот медальон, и он примет тот первоначальный вид, который предусматривался в медальерной мастерской.
Как сообщает куратор выставки Алла Шкурко, впервые медали из чугуна стали изготавливать в XVIII веке. До того в части были другие материалы.
Изготавливались памятные медали, как правило, на монетных дворах. Материалом для изготовления были в драгоценных металлах это золото и серебро, в недрагметаллах это бронза, медь и сплавы, а в чугуне медалей сначала не было. Почему же материалом стал чугун? Создается производственная база, как за рубежом, так и в России. Открываются чугунолитейные и железоделательные заводы. Так в Германии открывается Королевский чугунолитейный и железоделательный завод в Гляйвице и в Берлине. В России это заводы Урала, Каслинский, Кушвинский, Невьянский и другие заводы. Они наряду с предметами быта начинают изготавливать предметы изобразительного искусства.
Вот их-то изделия представлены на выставке. Здесь и портреты императоров можно встретить, и Ленина со Сталином, и медаль, выпущенную в память первой в Сибири паровой машины. Знатоки утверждают, коллекция Сергея Назина не имеет равных в мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае обрушились бетонные конструкции на строящемся объекте. Погибли 3 человека, 1 ранен. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. В Чечне уничтожены 2 боевика. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией. Американские военные в Афганистане убили 3 боевиков движения «Талибан». Американские автомобильные компании просят Конгресс США до конца года выделить им кредиты на общую сумму $34 миллиарда. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Комплектующие к автомобилям Hyundai будут производить под Петербургом. Организация стран-экспортеров нефти выступает за вступление в ОПЕК России, Норвегии и Мексики. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Отток частных вкладов из банковской системы России в октябре составил 6% от их общей суммы, или 354,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, только в сентябре и октябре их объем на счетах в российских банках сократился более чем на 442 миллиарда рублей, или в пересчете почти на 16 миллиардов долларов. 7 южнокорейских компаний подписали предварительное соглашение о строительстве под Санкт-Петербургом завода по производству комплектующих для автомобилей Hyundai общей стоимостью 200 миллионов долларов. В начале июня 2008 года южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге своего сборочного завода стоимостью 400 миллионов долларов. Проектная мощность предприятия, которое должно быть введено в эксплуатацию в 2010 году, составит 100 тысяч автомобилей ежегодно. Сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, месяц назад был открыт первый европейский завод южнокорейской компании в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Вступление России, Норвегии и Мексики в организацию стран-экспортеров нефти может позитивно сказаться на стабилизации мирового рынка этого сырья, заявил президент ОПЕК Шакиб Хелиль. Эти нефтедобывающие страны, по его словам, должны выразить солидарность с картелем либо путем вступления в его состав, либо сокращением добычи нефти по примеру ОПЕК. На прошлой неделе министр энергетики Сергей Шматко заявил, что Россия не исключает снижение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен и будет координировать с ОПЕК свою стратегию в этом вопросе. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы поэтапного повышения минимальных гарантий по частным вкладам в случае банкротства европейских банков с нынешних 20 тысяч евро до 100 тысяч евро к концу 2011 года. Первым этапом станет повышение этого минимума до 50 тысяч евро к середине 2009 года. Кроме того, предполагается значительно сократить срок выплат денег вкладчикам после банкротства банков с нынешних 3 месяцев до 3 дней. Решение министров финансов должно быть теперь одобрено Европейским парламентом. Курс доллара на сегодня 28 рублей 1 копейка, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 30 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
Все время до конца программы в нашем распоряжении.
Прекрасно, прекрасно. Наверное, будем говорить о футболе, так предполагаю.
Да, потому что российский футбольный чемпионат вроде бы остался позади, но я так знаю, что футбольная тема для настоящих приверженцев спорта и для спортивной общественности всегда остается актуальной, тем более, что сейчас и повод вроде как есть достойный. Для некоторых команд сезон еще продолжается.
Ну да, здесь мы уж никак от информационного повода не уйдем, потому что сегодня как раз «Спартак» играет, очередной матч проводит в рамках группового турнира Кубка УЕФА. В Москве «Спартаковцы» будут встречаться с соперниками из голландской команды «Нейминген». Ну вот сезон еще продолжается для 3 российских клубов, выступающих в Еврокубках, хотя, конечно, ну так... Продолжается он для кого-то формально, ну, например, для «Зенита». Ему еще целую неделю, так сказать, оставаться в сезоне. Он на следующей неделе завершает свою кампанию в Лиге чемпионов, но там уже спортивная, так сказать, интрига какая-либо отсутствует, потому что уже известна его турнирная судьба. Он отправляется в Кубок УЕФА. Для ЦСКА, который завтра играет с «Нанси» в гостях тоже, в общем, спортивного значения этот матч не имеет. Армейцы уже обеспечили себе место в весенней стадии Кубка УЕФА, то есть выход из группы. Ну, формально, конечно, сезон продолжается. Кстати, для «Спартака» же сегодня тоже может уже решиться все, если он выиграет у «Неймингена», а при этом в другом матче Загребская «Динамо» играет в Италии с местной командой «Удинези». Вот если хорватский клуб не выиграет, то тогда уже «Спартак» досрочно тоже свою турнирную задачу решит, и заключительный матч в гостях с «Тоттенхэмом» не будет иметь для него никакого турнирного значения. Так что, в общем, сезон, конечно, еще для некоторых команд продолжается, но совсем осталось недолго.
Да, и несмотря на это, уже налицо все признаки межсезонья, а именно пошли разговоры о том, какой игрок в какой клуб, из какого клуба перейдет. Это все часто не могут отследить даже самые верные болельщики, тем более, что очень трудно бывает отделить досужие домыслы и прям даже сплетни от того, что может действительно свершиться. Вы можете нам в этом помочь?
Ну вот я тоже руководствуюсь именно этими соображениями, стараюсь, как правило, не придавать особого значения всем возникающим слухам. Ну, понятно, газеты же, они же каждый день выходят, надо же что-то людям сообщать. Хотя, ну, тут просто важны тенденции. Понятно, что будет, там, я не знаю, в «Зените», например, серьезная перестройка. Это было понятно давно. Аршавин еще после чемпионата Европы заявлял, что не будет больше, не хочет играть, а уж в следующем сезоне точно не будет. Тимощук, Погребняк, мы понимаем, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов на следующий сезон, а это тоже, естественно, отсутствие, потеря огромного стимула для футболистов. Поэтому вот те разговоры, что Тимощук уже, скорее всего, точно окажется в Германии. Ну, Германия, не Германия, ясно, что где-нибудь окажется уже. Естественно, к Валерию Карпину тоже журналисты пристают безостановочно, что будет со «Спартаком». Всем понятно, что надо что-то менять, надо вести какую-то селекцию, менять состав. Карпин, ну, его тоже можно понять, он уже устает от таких разговоров, поэтому вот вчера в каком-то очередном интервью заявил, когда его спросили, сколько будут игроков выставлены на трансфер, то он сказал 40. Ну, понятно, что это... Ну, то есть 40 — это, видимо, все, кто у него там имеется. Понятно, что это, так сказать, шутка была, что ли, или уж не знаю, как сказать, но все равно... Глобальная перестройка. Люди понимают, что надо что-то менять. В «Спартаке» надо менять очень многое. Ну, на Западе, естественно, тоже такие разговоры часто ведутся в межсезонье. Но там касается каких-то конкретных, там, одного, двух, трех там, человек. А здесь... Есть такие тенденции. В этом плане, естественно, на уровне слухов ничего не останется. Будут огромные изменения и в «Зените», и в «Спартаке», да и в других клубах. Ну, а там уж будем следить и по ходу дела
делать. Да, но предсказывать движение футбольных игроков из клуба в клуб все-таки занятие достаточно неблагодарное порой. Но есть и более конкретные темы, могу вам предложить для обсуждения. Кубок Первого канала. Вчера, насколько мне известно, прошла жеребьевка этого турнира.
Ну да, это так называлось, жеребьевка. Там, по сути-то, жеребьевки как таковой не было, потому что, ну вот, кстати, во многих изданиях это довольно-таки интересно все описывается, ну и с юмором в том числе, потому что шли такие продолжительные какие-то дискуссии, вот определялся формат, этот кубок все время меняется, ну и по составу, и по формату. Вот теперь аж 8 клубов туда подключились. Ну, могу вот просто сообщить результаты вот того, что формально называется жеребьевка, ну, на самом деле было просто какое-то такое распределение по договору, они как-то там между собой договорились. Значит, в одной группе будет ЦСКА, Динамо, Киев, Крылья Советов и Металлист, ну, понятно, харьковский. Ну, по два российских клуба здесь и по два украинских. А во второй группе «Зенит» и «Динамо», московская на сей раз, и «Днепр» с «Шахтером». Вот так вот теперь решили они сделать, чтобы в каждом туре играли... Ну, в каждом не получится, придется между собой играть. Но чтобы было много именно российско-украинских противостояний таких. Ну, и победители этих групп потом встретятся в финале. В общем, много газеты на этот счет там, ну, так описывали живописно. Конечно, обстановка была непринужденная такая. Все там что-то хихикали, шутили. Юрий Семин, Евгений Гинер, Валерий Газаев. Там, в общем, все было весело. Ну, короче говоря, все, видимо, своей игрой довольны. И слава богу.
Турнир-то вообще-то серьезный, его значимость велика, в первую очередь, конечно, спортивная, а то все шуточками.
Ну, понимаете, это, конечно, вопрос сложный. Естественно, сама по себе идея, которую можно только приветствовать, вот, межсезонье, возможно, возможность для команд съездить в теплую страну, поиграть на хороших полях, нормальных. Ну, все-таки какое, понятно, что неофициальный там, не такое, что там соперничество, я не знаю, победа или смерть, но все равно...
Ну, и не оздоровительная физкультура.
Совершенно верно. В общем, в принципе, идея-то полезная. Но единственное, что вот сейчас уже, конечно, проблема в том, что и когда 8 команд уже, групповые турниры, надо же как-то сроки раздвигать, потому что если они будут играть через день, но это уже будет, потеряется спортивная, так сказать, составляющая, потому что все будут составы, естественно, менять очень сильно, и ничего такого особенно серьезного не получится. Ну, а когда там вот Евгений Гинер там говорил, что цель, там болельщики видят великие советские противостояния, но это, на мой взгляд, тоже перебор, да, мы помним там ЦСКА, Динамо Киев, ну, было такое в советское время, но сейчас, по-моему, это уже не имеет отношения. А уж тем более крылья Советов «Металлист» великим советским противостоянием не назовешь никак.
Ну, если позвольте, я на минуточку, всего на минуточку отвлеку от футбола сегодня. Обратимся к другим видам спорта. Сегодня начинают новый сезон биатлонисты.
Ну, конечно, об этом тоже нельзя не сказать. Действительно, биатлон один из самых, ну, вообще самый рейтинговый после футбола с точки зрения вот телевизионных рейтингов вид спорта. Очень увлекательный, очень интересный. В Эстерсунде сегодня в Швеции первый этап Кубка мира. Ну, истинные любители спорта, конечно, знают, что биатлон это такой, ну, склонный к марафону, что ли, да, вид спорта. Там подряд идут по три этапа, они сгруппированы каждую неделю. То есть там за вот 2,5 недели по 9 гонок проходит. Это действительно очень изнурительно, но и очень интересно. И вот сейчас первый такой блок из 3 этапов начинается, декабрьский. Это, конечно, увлекательно. Сегодня будет индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров в 19:15 по московскому времени. Так что, в общем, я думаю, болельщики и любители зимних видов спорта вообще и биатлона в частности должны возрадоваться.
Спасибо Олегу Винокурову. Он отвечал на мои, возможно, не очень профессиональные вопросы о спорте. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. О североатлантических перспективах Украины и Грузии после встречи министров обороны стран НАТО рассуждают военные обозреватели. В Москве Виктор Литовкин, в Киеве Валентин Бодрак. Программа «Час прессы» в 13:07. А я всем желаю удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столичными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».